Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «А я молюсь». Сегодня вторая часть. Вершиной такой молитвы является молитва веры в соответствии с посланием Иакова, глава 5, стихи 14 и 15. Мы знаем, что во взаимосвязи с рассматриваемым вопросом речь здесь идет об исцелении больных. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. И если он сделал грехи, простятся ему. Как видим, речь идет здесь о том, что человек болен, а возможно, что он болеет очень тяжелой болезнью. Поэтому следует призвать старейшин собрания, которые должны совершать над больным молитву. Согласно обетованию Господа Иисуса, больной должен быть исцелен через молитву веры этих старейшин. Подчеркиваю тот факт, что больной должен быть исцелен через молитву веры, а не просто через молитву, потому что и вера тесно связана с послушанием. Наша вера настолько сильна, насколько наша жизнь соответствует Божьей воле. Это соответствие накладывает свой отпечаток, оказывает свое влияние на силу нашей веры. Молитва веры характерна тем, что наша жизнь так сильно находится в соответствии с Божьей волей, и вера становится настолько сильной, что могут происходить даже такие явления, как мы это видим в послании Иакова, глава 5, что через молитву веры могут быть исцелены больные люди. Ведь это очень интересно и чрезвычайно мощное свидетельство, когда врачи признают себя бессильными в отношении какой-нибудь болезни, считают эту болезнь неизлечимой и отказываются больного дальше лечить. И если над таким больным совершить молитву веры, и Господь Иисус подтверждает свое согласие к этой молитве, признает ее полномочной, то Он ответит исцелением этого больного. Тогда главным смыслом и величиной этого события является ничто иное, как видимое проявление прославления Бога, которое мы видим в исцелении такого человека. Это очень интересные и важные сообщения Библии, над которыми стоит поразмыслить. На их основании мы познаем кое-что о качестве нашей молитвы. В молитве веры в этом месте Писания вера выражает связь с Господом Иисусом, нашу отдачу, соответствие с Его волей и наше послушание в отношении всего нашего хождения. И если в результате всего этого мы получаем исцеление больного как ответ Господа Иисуса на нашу молитву веры, то в этом мы видим Его прославление. Но само прославление Господа Иисуса, которое мы видим в исцелении больного на основании нашей молитвы веры, заключается не в чуде этого сенсационного исцеления, но заключается в том, что Бог может такое сделать на основании верности и полной отдачи человека. Исходя из всего этого, мы видим, как много могут дети Божьи и в настоящее время приумножать прославление Господа Иисуса и Небесного Отца. И никто из нас не может себя исключить. но постоянно может и должен принимать участие в прославлении Господа Иисуса. Это мы можем видеть в той мере, в какой мы видим ответ Иисуса на наши молитвы, что Он может делать на основании нашей молитвы. В Новом Завете мы читаем о том, что по неверию Иисус не мог совершать среди своего народа много чудес, как читаем в Евангелии от Матфея 13, стих 58. «И не совершил там многих чудес по неверию их». Бесспорно, что и сегодня из-за неверия или маловерия детей Божьих, из-за недостающего послушания по отношению к Божьей воле, происходит очень мало таких чудес, какие Господь Иисус охотно хотел бы совершать. Но Он не может совершать такие чудеса по причине непослушания по отношению к Его воле, даже в таких конкретных случаях, как в послании Иакова, глава 5, из которого мы можем извлечь, что Он от нас ожидает. Совершенно выразительно призывает нас Святой Дух в послании Иакова 1, стих 6. «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». В этом стихе мы видим подтверждение того, что Господь Иисус ожидает от нас, Своих искупленных. Выражение этого стиха «сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой» очень интересно по своему духовному смыслу. Мы с вами знаем, что слова «ветер» и «дух» в оригинальном тексте выражены одним словом, поэтому в ветре мы символично видим духовные течения. Следовательно, сомневающиеся гонимы туда-сюда и не приходят к покою. В отношении этого вопроса мы имеем в первом послании Тимофею 2, стих 8, дополнение. «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». И здесь мы видим, что гнев должен быть удален. Это условие очень подходит к содержанию нашего главного текста в Псалме 108, стих 4, что Господь Иисус был молитвой пред лицом вражды и ненависти людей. Из этого сообщения мы видим, что Господь Иисус был свободен от гнева и вражды, что Он не гневался и в Своей любви нес вражду людей на Голгофском кресте. Поэтому гневу нет места в молитве. Гнев не умещается также во время благодати, которая не стоит под Божьим гневом. Однако как легко возникают в сердце эти сомнения, когда мы в молитве о чем-то просим Господа Иисуса. Молимся и думаем, произойдет ли это, исполнит ли Иисус мою просьбу. Это такое дело, что мы не всегда знаем, сделает ли Господь Иисус именно так, как мы это себе представляем, когда о чем-то просим. Во всех случаях в отношении наших просьб есть и Божьи мысли, которые выше наших мыслей. Об этом Слово Божие говорит в Исаии 55, стих 8. «Мои мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь». Поэтому неудивительно, если мы иногда не получаем от Господа Иисуса ответа на просьбы в наших молитвах, или получаем совершенно другой ответ, чем мы просили и ожидали. Это значит, что Господь Иисус думает и видит дальше, чем мы. Но при сомнении речь идет о принципиальном решении, о самом принципе. Сомневающимся является не только кто-то, который в своих молитвах имеет иногда сомнения, но сомневающимся в соответствии с посланием Иакова 1:6 являются такие люди, сердце которых не вполне предано Господу. Сомневающихся Иаков называет двоедушными, как читаем в главе 4, стих 8. «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». В Эльберфельдерском переводе таких сомневающихся людей называют двухсердечными. Слово «двоедушные» очень метко характеризует сомневающихся людей. Они имеют в своей груди две души, которые увлекают их то туда, то сюда, то к одному, то к другому делу. Это значит, что у них отсутствует полная отдача делу Господа Иисуса, отсутствует готовность полностью исполнять Божью волю. Они имеют в своих сердцах оговорки, поэтому сердца должны быть очищены и исправлены. Поэтому и в послании евреям Святой Дух говорит о лукавом и неверном сердце неверия. В послании евреям 3 стих 12 читаем: «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Следовательно, неверие связано с лукавым и злым сердцем, так говорит Библия. Значит, сомнение является лукавством и злобой сердца против Бога. Советую над этим поразмыслить, потому что это не является незначительным делом. Неудивителен тот факт, что сатане легко удается поколебать таких людей, таких сомневающихся, как мы это символично видим в послании Иакова 1 стих 6. Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. В ветре мы символично видим духовные течения властей тьмы. Поэтому крайне необходимо, чтобы такие сердца были очищены посредством веры. А это может произойти только на основании безоговорочной готовности исполнять Божью волю. И если из сердца колеблющегося человека исходит к Богу молитва, и эта молитва не соответствует его хождению, тогда произойдет то, о чем мы читаем в нашем главном тексте, Псалм 108, стих 7. «Когда его будут судить, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех». Как видим, молитва может в таких ситуациях даже в грех обратиться. Дорогие братья и сестры, это очень серьезные вещи, которые должны нас побуждать к тому, чтобы мы проверили себя в этом вопросе. Наш старший брат Вернер Бергман постоянно учил нас тому, что Господь Иисус никогда не станет делать то, что Он нам поручил делать. И если мы находимся в такой ситуации, чтобы нам делать то, что нам поручено, что мы должны делать и не делаем это, но в молитве просим, чтобы Бог это сделал, то наша молитва может грехом стать. Очень простой и очень часто встречающийся пример согрешения лично я наблюдаю среди детей Божьих в том, что в своих молитвах они просят: «Дорогой Господь Иисус, убери от меня тот или иной грех». При этом я удивляюсь и не перестану удивляться, что дети Божьи не умеют и не хотят внимательно читать Библию, в которой Святой Дух совершенно ясно и однозначно сообщает: «В первом послании Иоанна 3 стих 3. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, то есть быть с Ним в небесной славе, очищает себя так, как Он чист». Это говорит о том, что Господь Иисус не уберет от нас ни единого греха. Мы сами должны избавиться от наших грехов. Это очень важные мысли, о которых мы должны серьезно размышлять, которые мы должны брать в расчет в наших молитвах, как мы должны просить нашего Господа, чтобы Он нас дальше вел, и прежде всего в личной проверке самих себя. Ибо никто не познает свое сердце, если будет ждать, что Господь Иисус уберет его грехи. Мы правильно сделаем, если, как и Давид, будем просить нашего Господа Иисуса, как читаем в Псалме 138, стихи 23 и 24. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Мы хорошо сделаем, если об этом будем просить нашего верного Господа Иисуса, потому что мы все склонны обманывать самих себя. Мы постоянно слишком хорошо оцениваем себя. Это является нашим качеством в плоти, и никто не является в этом вопросе исключением. Поэтому хорошо, если мы позволяем себя коррегировать. Также очень хорошо, если какой-нибудь доброжелательный человек видит в нас что-то отрицательное и укажет нам на то, что мы в себе не видим. Я сознательно говорю здесь о доброжелательных людях, которые находятся в дружественных отношениях к нам. Ибо если мы находимся в дружественных отношениях с человеком, по отношению которого мы позволяем себе делать корректуру, то это является осуждением, что Слово Божье нам не разрешает. А поскольку молитва может быть грехом, если она совершается вне Божьей воли, то мы должны себя спросить, в чьей же воле находится тогда такая молитва? В таком случае мы попадаем за кулисы. Обратимся по этому поводу к Даниилу 10. Мы с вами знаем эти взаимосвязи. Даниил находится в молитве, а мы можем заглянуть в невидимый мир. Даниил молится, и на основании своей молитвы он получает ответ. К нему является ангел. Сегодня такое не случается, поэтому предупреждаю, чтобы никто не пришел к такой дерзкой идее, чтобы такое пожелать и ожидать. А если, тем не менее, с детьми Божьими сегодня такое случается, то это явление имеет другую подоплеку, чем тогда у Даниила, потому что мы ходим верою, а не видением. Второе послание Коринфянам 5, стих 7. Однако посмотрим, что этот ангел сказал Даниилу в главе 10, стихи с 12 по 14. «Но он сказал мне: не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим, но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я победил там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». На основании данного сообщения Писание мы видим, что происходит через молитву в невидимом мире. И если Даниил, который смирил себя перед Господом Иисусом и на молитвы которого Господь Иисус отвечал, то уже в самом начале Господь Иисус положительно ответил на его молитву. Но по причине возникшего сопротивления в невидимом мире Даниил вынужден был 21 день ждать этот ответ на свою молитву. Из этого факта мы познаем, в каком взаимодействии сил и мы стоим, в какой полярности сил мы находимся, что даже молитва, совершаемая нами в Божьей воле, вызывает такую борьбу в невидимом мире. Поэтому поразмыслим, дорогие братья и сестры, над этим фактом. Если мы молимся не в Божьей воле, если молимся в воле другого, а вы знаете, кого я имею в виду, что тогда может произойти? Какие власти тьмы будут при этом освобождены? Представим себе, к примеру, если какой-нибудь верующий из харизматических кругов будет молиться за другого, чтобы тот получил дар говорения языками, или чтобы он познал, что харизматическое течение исходит от Бога, то без сомнения такая молитва будет способствовать освобождению властей тьмы, будет способствовать их действию против того человека, за которого совершается эта молитва. Поэтому я, в принципе, отказываюсь от всех совершаемых, даже из добрых намерений, в мой адрес молитв, за исключением тех молитв, которые находятся в Божьей воле, чтобы не дать врагу ни малейшего повода действовать против меня. В этом заключается именно то, что я могу со своей стороны сделать. И мы никогда не ошибемся, если на фоне рассматриваемого вопроса поступим так же. А из рассмотренных мест Писания мы должны понять, что все это не так просто, не так безобидно, как некоторые дети Божьи думают. Ибо молитва, которая совершается вне Божьей воли, будет воспринята властями тьмы, как сообщает нам Святой Дух в Библии на примере жертв, которые язычники практически приносят бесам. В первом послании к Коринфянам 10:20 читаем: «Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу? Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». А молитва тесно связана с жертвами. Следовательно, молитва, совершаемая не в Божьей воле, будет воспринята властью тьмы и вызовет действие, противоположное тому, что мы просим в молитве. Не обманывайтесь, но будьте уверены, что молитвы, совершаемые представителями различных нехристианских объединений, непременно охотно используются властями тьмы, чтобы нанести вред христианам. Не обманывайтесь, это не безобидные факты, о которых нам сообщает Писание. Я подчеркиваю тот факт, что речь здесь идет не просто о незнании, заблуждении и слабости, или, быть может, о том, что когда-то мы неправильно помолились. Нет, речь здесь идет о том, что исходит из ложного состояния сердца, что является ошибочным, достойным упрека поведением. Потому что достойным упрека, что тот, о ком идет речь, должен или мог этот факт иначе знать. Но если я применяю выражение «достойным упрека», то я не утверждаю, что об этом написано в Библии. Наоборот, в послании Иакова 1:5 мы по этому вопросу читаем: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но в соответствии с характером такого поведения, познание такого факта является упущением, а поэтому виной. Проблемой такого состояния является злое сердце. И если злое сердце к тому ведет, что молитва совершается не в Божьей воле, то это является скверным делом. Тогда это не является больше приятным благоуханием для Господа Иисуса. Тогда он вынужден сказать, как читаем в Ветхом Завете в книге Амоса 5, стих 21. «Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Не хочу их нюхать». Чтобы это выразить образно, то я должен сказать, если нормальным образом молитва является для Бога приятным благоуханием, то в таких случаях, когда молитва совершается не в Божьей воле, она является дурным запахом в носу Бога. Еще раз обращаю ваше внимание на выше приведенное место Писания в послании Иакова 4, стих 8. Там Святой Дух показывает нам, что мы должны делать против сомнения. «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам, очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.